Темперированного эфира Валерий Дорохин, художник, мастер декоративного искусства.
Еще раз добрый вечер. Главная тема моего творчества – это Альба. Я напоминаю вам еще раз, или я об этом не напомню еще раз, вам рассказываю. Альба – это одна из форм поэзии трубадуров с определенной формой содержания и с определенной формой стихосложения. Самая главная ее форма – это утро. Это утро, когда люди прощаются между собой. Эта девушка с юношей прощается. Эта девушка может быть замужем, а может не быть замужем. Либо у нее ревнивый супруг, либо у нее очень серьезный отец. И эта форма... Извини, Антон. Извините, слушатели. Это вещь...
Ну, кстати, ты тогда уже рассказал, что тебя так забавляет в этой ситуации.
Ну, наверное, те люди, которые прожили жизнь, их всех забавляет ситуация, потому что они в ней бывали не раз.
Ты хочешь сказать, что ты жизнь уже прожил?
Нет, я жизнь еще прожил, я даже творчество свое еще не перешел. Альба просто одна из форм моего творчества. Вещи, посвященные многие мои картины, поэтому я сюда и пришел.
И спасибо, кстати, тебе за вот этот замечательный альбом репродукции с твоих картин, изданный одним из московских издательств. Брат, тут непонятно написано, это на английском языке. Но, в общем, спасибо тебе большое, очень красочный альбом.
Я хочу сказать, вроде бы это сама форма альбома появилась в провансальскую литературу, но, мне кажется, сама эта тема появилась гораздо раньше, когда Ева и ее по Евангелию соблазняли. Это была первая альба в мире. И я считаю, что это было нехорошо, это было плохо.
То есть ты считаешь, что это было плохо?
Я считаю, что плохо то, что думают об этом так.
А что это плохо?
Да. Mm-hmm. А на самом деле это было хорошо. На самом деле это та вещь, которая была нужна миру, нужна была человеку. И ее дали именно в эту альбу. Поэтому альба – основополагающая вещь для человечества. Это вещь, которая сродни творению мира. Потому что после этой альбы человек мог творить, мог существовать, мог делать хорошее, мог делать плохое. Он мог совершать насилие, он мог творить добро, он мог все делать, только именно после этого утра, после этой альбы. Это была вещь, которая создала человек. Человек был создан не до этого, а создан именно во время альбы.
Но, я так понимаю, одна альба влечет за собой другую альбу, и эта цепь неразрывна, и пока живо человечество, пока оно совершает вот эти альбические действия, оно развивается, оно живет.
Ну, есть альбические действия, есть альбическое искусство, которое вечно, и вся жизнь человечества, она переходит с одной альбы в следующую альбу. И пока альбы будут существовать, будет жить человечество, будет жить творчество.
Ну, давай возвратимся к упомянутому тобой библейскому сюжету, в коем, я помню, участвовал такой персонаж, как Сатана. То есть он был одним из главных участников альбной ситуации и альбического действия. Мы можем предположить, что и дальнейшие альбовые мероприятия были связаны с понятием Сатаны.
Несомненно, потому что этот персонаж, он человек творческий, он человек, который начинает бунт. А бунт – это основополагающая часть действия человеческого. С бунтом связано все. С бунтом связан прогресс. Пусть он несет с собой насилие, а насилие – это неотъемлемая часть действия человеческого. И поэтому дьявол – это есть вопрос творческий. Этот самый творческий, один из самых творческих персонажей в истории человечества.
Я предлагаю послушать сейчас очередное произведение, сатаничную поэму Скрябина в исполнении Владимира Софроницкого. Эта запись была сделана на концерте в 60-м году. Что мне хочется заметить, то насилие, которое мы обычно себе представляем при произнесении этого привычного слова, ну, то есть там удавление жертвы в темном вагоне метро или тому подобные вещи, которые уже давно у нас на слуху, я не считаю тем истинным насилием, которое мы вот сейчас здесь с Валерой обсуждаем, потому что это одно из таких понятий, которое вульгаризировано человеком, как и многое другое, на что он способен. То есть человек очень способен к вульгаризированию того, что ему дала природа. То есть, например, вот эту замечательную борьбу в природе за свою территорию, вот когда зверь красиво расчищает себе «Площадь для жизни» и проводят красивые, например, поединки с соперниками и при этом укрепляют свой животный вид. Так вот, например, у человека эти формы приобретают форму кухонных разборок или каких-то территориальных совершенно дебильных притязаний.
Антон, вы говорите очень правильно, потому что это одна из очень важных вещей. Сатана – это одна из самых оболганных фигур персонажей мировой истории, потому что ее всегда вульгаризируют и неправильно воспринимают. Когда тебя гопник чикает в метро или в подъезде, это не сатанизм, это не насилие. Сатанизм – это другое, это творчество. Сатана – это ангел, который поднял бунт, он поднял мятеж против человека, который говорит, как надо сделать. А этот человек стремился к творчеству, стремился к другим достижениям духа. Он дал духу человеческому, может быть, гораздо больше, чем дали другие люди. Он дал ему мятеж, который несет за собой прогресс и какое-то развитие творчества и искусства вообще. Обычно эту часть его достижения скрывают в жизни, а это очень важная вещь. Это вещь та, которую не раскрывает литература, но раскрывает ее в очень малых случаях. Понимаешь, о чем, Антон, я хочу сказать?
Я понимаю, но дело в том, что то искусство, литература, общепринятые мнения и тому подобные влияющие на нас явления, они ведь окрашены в евангельский цвет и носят евангельский характер, где сатана, сам понимаешь, однозначно.
Но когда мы читаем газеты, и в этих газетах мы читаем между строк, можно все остальные произведения читать между строк. Если тебя интересует творчество, что творчество, к которому ты стремишься, может быть, не всегда спряжено с общими законами. Тем творцам, которые выходили за эти рамки, их примеров очень много.
Да, мы с тобой можем их перечислять, в общем-то, долгие часы.
Мы можем перечислять всю передачу. На самом деле, сейчас с этим творчеством всех познакомили. И куда мы денем это творчество? Мы отнесем их туда или туда? Мы отнесем к насилию или не к насилию, к тому обычному, прилизанному сознанию человечества, которые хотят выстроить, либо к тому сознанию человечества, которое всегда бунтует, которое срывается внутри, и оно может, конечно, выползать не в творческих рамках, а в убийствах на улице или в войнах, а может выползать это насилие в творческих рамках. И когда Гринвей снимает свои фильмы, он говорит, что его фильм посвящен сексу и насилию. А вы сравните его фильмы с порнографическими фильмами или с боевиками обычными. Где больше секса и где больше насилия? В этих фильмах одни скажут, может быть, тех, а другие, может быть, скажут, что в других фильмах. А те, кто снимает боевики, они говорят, что их фильмы посвящены доброте. А человек, который снимает, может быть, о доброте, он говорит, что его фильмы посвящены сексу и насилию.
Да, но я еще хочу сказать, что сама жизнь человека начинается с насилия, потому что ребенок, который еще вот только собираются зачать родители, никого ведь не интересует его мнение, хочет он жить или не хочет жить. То есть совершается насилие над будущей личностью, которая потом просто волей-неволей там должно родиться на свет и выпить всю чашу человеческой жизни до дна, ну, какую там ему подадут.
Я хочу сказать, что совершается, может быть, насилие не только над ним, совершается насилие иногда и над угрожающими, потому что они этого не ждали.
Тут, кстати, есть черты Альбы, о которой мы уже говорили. То есть оба родители, они боятся, что это может случиться не вовремя, когда им это не хочется. То есть они сливаются в экстазе любви, к которой они так долго стремились. И они при этом боятся насильного. Кстати, доля насилия со стороны ребенка тоже есть.
Я считаю, что это на самом деле не главное насилие, которому они боятся. На самом деле есть еще главное насилие, потому что они считают, что это грех. Вот когда они откажутся от понятия греха вообще, и тогда они станут людьми, которые могут войти в рай. Только откажавшись от понятия греха.
Тогда они должны совершить некоторое воспитательное насилие над собой и над своим генетически развитым евангельским, опять же, чувством, которое подсказывает, что любовное слияние – это грех.
В какой-то мере это насилие, согласен. Но насилие, которое в конце концов, мне кажется, что оно насилие против насилия. Потому что то, что в тебе генетически сложилось, вообще во всех сложилось генетически, это тоже насилие было. Потому что человек до этого жил без этого. Он был свободен в своих проявлениях. И только в какой-то мере придумали ту мораль, которую нужно было государству, ту мораль, которую нужно было определенным институтам власти, религии, общества. И придумали. Я не говорю, что я против этого, но это так.
Давай мы немножечко вернемся от государства и от общества просто к сексу и послушаем пляску женщин из оперы Олега Рахманинова в исполнении Государственного симфонического оркестра тогда еще Союза СССР, дирижер Светланов и запись 73-го года.
Хорошо. Темперированный эфир.
И в гостях у этой передачи, да, кстати, странное дело, раньше всегда говорили детская передача или радио няня, есть такая передача, а сейчас почему-то говорят программа. Но я думаю, просто люди, которые говорят программа, хотят как-то обойти вот этот наш приблотненный криминализованный язык, и слово передача не употребляют, ну, вы можете догадаться, почему. А у нас в гостях Валерий Дорохин, и мы с ним продолжаем нашу очень добродушную, я бы сказал, и человеколюбивую беседу о насилии.
Я вам хочу предупредить, что предыдущая речь была связана не со мной.
В смысле передачи-то?
В смысле передачи.
Я же сказал, а нет, я сказал передачи.
В смысле, может, ты имел в виду передачи, то, что я передал тебе альбом со своими работами?
Да, кстати, ты мне автограф.
Я не мог назвать это программой, потому что это все-таки была передача.
Ну, не будем отвлекаться от нашей темы. Хотя автограф-то, я считаю, должен мне нарисовать на обложке.
После передачи.
И о чем ты хотел мне поведать далее?
Дело хотел сказать, надо приходить к музыке. Я хочу сказать о фаллическом вторжении в музыку, о фаллическом движении в музыке. О том, что какая-то вот такая мужественность, какая-то, может быть, черная, может быть, не черная. Ну, черная, я имею в виду, то есть на самом деле некоторые люди думают, что это что-то плохое. На самом деле под словом черный я что-то понимаю, какие-то, видимо, не свойственные многим людям, а какие-то добрые вещи, но, может быть, связанные с насилием.
Но с прогрессивным и, опять же, человеколюбивым насилием.
Без насилия не может быть жизни.
Да, но мы уже это установили, и более того, жизнь не может продолжаться без насилия, потому что если вы не будете совершать насилие над собственным ребенком и не будете его воспитывать, то он вырастет, мягко говоря, плохим человеком. Он
будет Паганини из него точно не выйдет, потому что Паганини вырос только благодаря насилию. Им, папой.
Ну и не только Паганини, но он был созвучен этому насилию, и он оценил в конце жизни это насилие. И спасибо папе Паганини за то, что он
был Паганини такой. Тот был человек, который именно нес, о чем я начал в самом начале говорить, нес то фаллическое и черное начало в музыке. То, что я считаю хорошим, это фаллическое и черное начало музыки. Это мужественное и, может быть, можно сказать, сатанинское начало музыки. Хотя Паганини обвиняют частенько, что это был человек, который олицетворял массовую культуру, потому что у него был образ человека, продавшего свою душу дьяволу. Можно сказать так, можно сказать этак, но во всяком случае это человек, который нес именно это движение. Неважно, продал он душу дьяволу. На самом деле это те сказки, которые мы оставим. Это мифология. На самом деле нас интересуют более реальные вещи. И именно вот это вторжение, это как бы поражение зрителей, я связываю не с каким-то амурчиком языческим, а с более поражающей вещью, с большей стрельбой по душе человека, большим ударением ее так, чтобы когда ты ушел, в тебе эта пуля, эта стрела осталась.
Да, кстати, о пулях, кстати, о легендах и о продании души дьявола. Вот как раз у нас тут есть такой персонаж по имени Каспар. Он персонаж известной оперы Вебера «Фрайшуц». Вот будем говорить уж как между нами принято. «Фрайшуц» называется опера, а не как-нибудь по-другому.
Ну ты переведи все-таки.
А ты что, не знаешь, что ли?
Может быть, я не знаю, а может быть, кто-то забыл.
Приводится как стрелок какой-то вот особенный. Но не будем вдаваться в подробности, а я только скажу, что поет Тео Адам, оркестр Дрезденской государственной капеллы и дирижер Карлос Клайбер. Итак, включаю. А мы тем временем продолжаем беседу с Валерой Дорохиным.
Всегда общество воспитывали добротой, а еще воспитание общества насилием. Насилием не то, что я опять говорю вещь глупую, то есть это которые вы видите во дворе, там, на улице, на остановке. Нет, я говорю о насилии в искусстве, насилии в литературе, насилии в кино, в хорошем кино. Хотя, видимо, я имею в виду все хорошее. И литературу, и искусство, и музыку. Хотя бы взять известного человека Маркиза де Сада. Тот человек, о котором много рассказано, много написано, но это человек, который воспитывал общество насилием.
А извини за такой нескромный вопрос, насилием над чем?
Он на одной из книг написал такую вещь, что эту книгу мама порекомендует для чтения своей дочке. Если он написал в своей достаточно садической книге эту вещь, значит, он считал, что эта книга предназначена для воспитания.
Существует ли четкая граница между носителем насилия и жертвой?
Все взаимосвязано. Жертва с насильником связана, хотя есть куча теорий, когда считается, что сама жертва выбирает своего насильника.
То есть, опять же, можно из этого предположить, что в человеке заложена обоюдная, двойственная тяга к насилию.
Это потому, что человек в своем качестве, он одновременно и садист, и мазохист. Он приступает закон, ну, моральный я не имею в виду, уголовный, приступает он этот уголовный закон, либо не приступает. А в любом человеке есть частично заложенный тот садизм, который в нем есть, и тот мазохизм, который он хочет и причинять боль, и испытывать эту боль.
Я с тобой согласен, и при том, что этот садизм и мазохизм существуют и на каком-то моральном, духовном уровне, и на физическом, на биологическом, и психобиологическом. Это явление неоднозначное, а как бы многослойное, и зависит уже от индивидуального, так сказать, человека, на каком уровне существует он, что в нем больше развито. Вот это сочетание садизма и мазохизма, жертвенности и носителя насилия.
Ну, видимо, это все связано. И где родился человек, какие книжки читал, и социальная среда. Здесь все завязано.
Не столкнуться бы с такой неразрешимой проблемой, что зависит от человека, есть ли преступление или его среда заела.
Ты хочешь сейчас, чтобы я дал слушателям, как избежать насилия или как самому совершать насилие? Видимо, я не специалист ни в этой области, ни в той. Я все-таки занимаюсь искусством, и искусство может быть связано с этими проблемами. Поэтому на реальный вопрос ответить, как избежать насилия или как его совершать насилие, потому что я не хочу быть жертвой одного и не хочу становиться создателем другого.
Ну, я думаю, что, может быть, вот если у кого есть такие вопросы, то ответы на эти вопросы он может получить через твое искусство, через твои выставки, которые будут организованы в ближайшее время, и я об этом сообщу. Или хотя бы листая вот эту самую подборку твоих произведений, которые ты мне сегодня подарил. А сейчас я хочу предложить вниманию слушателей и нашему вниманию музыку, которую написал Шуберт, с одной стороны. Но с другой стороны, ее написал и Лист тоже. Поэтому она так и называется. Шуберт, Лист, Лесной царь. Все это написано по балладе Жуковского, насколько я понимаю.
Да, я ее читал, отлично помню. Вот. Она очень согласуется с той тайной и с тем черным таинственным, что находится внутри человека, который вылазит, какие-то лица, маски, которые он видит в этом лесу, заставляет его озираться на этот лес.
Ты вспомни, как в школе нас учили, разбирали мы эту ситуацию на уроках музыки.
И как... Ты разбирал, может быть, эту... А я ее не разбирал.
Но я помню, что когда мы разбирали эту ситуацию, было очень много внимания обращено, как там ужасается папа бедный, который везет этого больного ребенка. И никто не обратил внимания, как больной ребенок воспринимает то, что в его бредовом, как нам кажется, сознании появлялся вот образ этого лесного царя. Он же его звал. Ребенок очень стремился к этому лесному царю. Он стремился обратно к природе, он стремился к насилию.
И он боялся этого. Боялся.
Ну, боялся, потому что, опять же, в нем уже были черты человека. И он стремился к природе и к насилию природы.
А потому что человек боится этого и хочет. Хочет и боится.
Конечно. Ну, давай послушаем вот это произведение в исполнении Григория Гинзбурга, замечательного нашего пианиста. И все-таки я вернусь к одному из персонажей этого произведения, к маленькому больному мальчику, которого везут в больничку через лес на лошади. Ведь что несет ему вот это человеческое существование? Больничку, тряское седло, страхи, невзгоды, неурядицы, наказания отца и тому подобное, все прочее. А в объятиях лесного царя, пусть даже рожденного больной психикой, как мы, материалисты, считаем этого ребенка, или беседа этого царя имела место на самом деле, как считаем мы, идеалисты или суеверные, может быть, в чем-то люди, общение с этим лесным царем несет ребенку успокоение. И я, в общем-то, даже в какой-то степени ему завидую, потому что, ну какая разница, кто тебя успокоит, ангел с крылышками или лесной поросший мхом царь, который, кстати, ничего плохого ему не сулит. Это только эгоистичному папе жалко отдавать ребенка больного и покалеченного, и дышащего на ладан, жалко ему отдавать лесному царю. Уж как вы меня не убеждаете, вот я прямо вот так вот считаю, вот и все.
Но успокоение бывает разное, когда я сижу на берегу реки и вижу рыбаков, которые ловят рыбу. Я всегда тоже стою и им завидую, потому что они точно так же успокоены и могут целый день стоять, ловить рыбу. И я думаю, как у них все хорошо, и не надо ни о чем думать. Ты не думаешь, что у этого ребенка такое успокоение, как у этих рыбаков?
Я думаю, что у него успокоение лучше, потому что рыбаки все-таки тщатся что-то поймать, а ребенку уже ничего не надо. Он в надежных, действительно, объятиях лесного царя и в этом новом чудном мире.
Или отца, который с ним скачет.
Ну, кстати, я не помню, что случилось с отцом, там про это, по-моему, не пишут.
А там есть таинственность, которая свойственна любому произведению, но все-таки с моей стороны кажется, что таинственность свойственна хорошему произведению.
Конечно, мы можем домысливать. У меня ведь родился, например, целый мир вот этого лесного царства, через которое скачет чужак на своей каурой лошадке с этим потертым седлышком и ребеночком, одетым в лохмотье. Скажи, пожалуйста, мы ведь все беседуем о европейской культуре Альбы, культуре насилия, сатанизма и фаллического вторжения искусства в наше сознание. А есть ли какие-либо русские традиции Альбы?
Несомненно, они есть. Потому что язычество было связано с этими традициями, с традициями поклонения именно этим ночным утренним свиданием. Иногда они бывали одиночные, иногда они бывали групповые, иногда все племя в них принимало участие. Но это была на самом деле тоже Альба, это была тоже встреча и тоже расставание утреннее.
Конечно, ведь на это племя могло напасть другое жестокое племя и сделать им такую Альбу с утра, что и не снилось нам.
В какой-то мере ты прав, если в других местах были мужья и отцы, то, видимо, в этом случае выступило соседнее племя.
Ну, я так думаю, ты оперируешь такими понятиями, о которых они и понятия не имели, вот эти славянские дикие племена.
А это не важно, имели они понятия, об этом не имели. Важно, когда ты совершаешь действие, либо ты его совершаешь, либо совершаешь. На самом деле, ты же не должен знать, какое ты действие совершаешь, потому что дело заключается мы столь в тот период, когда все действия, которые совершает человек, они уже как-то названы. Те действия, которые ты совершал до этого, как их назвали, и после того, как ты их совершаешь, они уже все названы.
Я называю, кстати, это синдромом Ивана Ивановича. Вот ты идешь каждый раз утром на работу и в лифте встречаешь какого-то своего незнакомого соседа, ну, который там с портфельчиком, лысыват, в очочках, гладко выбрит и в плащике. Он безлик, кроме этого, перед тобой. А вдруг ты случайно узнаешь, что его зовут Иван Иванович, и ты уже как бы с ним знаком, и уже этот человек имеет какую-то личностную форму в твоем понимании. То же самое с этими понятиями.
А если он не просто Иван Иванович? А если это у него в том портфельчике, который он держит в руках, лежит что-то еще.
А это уже, кстати, детали, которые начинаешь домысливать.
А если он совершает то, что какие-то обряды, если он поклоняется тому-то или тому-то, а если он там, как скажет тебе утром, летает на Марс и общается с инопланетянами.
Так вот, в том-то и дело, что когда ты не знаешь, что он Иван Иванович, твоей фантазии оттолкнуться очень трудно от вот этой зыбкой почвы, ну, которую ты видишь перед собой. А когда ты знаешь, что Иван Иванович, это вот и есть та затравка, ты можешь дальше, видишь, как ты вот так разволновался, там марсиане у тебя начались. А когда я рассказывал просто про портфельчик без Ивана Ивановича, тебе и было наплевать на Ивана Ивановича, хотя он каждый раз с тобой в лифте здоровается.
Но если узнал, что он Иван Иванович, и дальше узнаешь, что он обычный нормальный человек, у него есть то-то, то-то и то-то, как у всех есть. И утром во столько часов идет на работу, во столько часов приходит с работы, и мирно смотрит все сериалы, которые ему показывают до позднего вечера, а потом мирно ложится спать и сопит себе в две дырочки.
чем совершает, кстати, насилие над, сам знаешь, чем.
Он совершает насилие над своей собственной жизнью, да. Не в пользу жизни.
Конечно, потому что он лишает себя и свою жену.
Вот сейчас да. Мы переходим к главной теме положительности насилия. Потому что этому Ивану Ивановичу для того, чтобы сделать в своей жизни что-то, надо совершать насилие над своей жизнью. Потому что он совершает насилие своей жизнью, когда не делает ничего. А по Данте есть такая вещь. Есть люди, совершающие разные грехи. Человек, который делает то, находится в девятом, который подвержен унынию в пятом круге ада. А тот человек, который в своей жизни не делает ничего, то есть совершает самое страшное насилие над своей жизнью, он находится нигде. Он не попадает ни в рай, ни в ад, ни в чистилище. Эти души людей, которые просто носятся вокруг и не знают, куда попасть, потому что их не принимают никуда. Потому что они в своей жизни не оставили ничего, их не за что.
Ты знаешь, я бы даже сказал, что они не только не совершают насилие, они находятся вообще вне всякого насилия.
Да.
Более несущественные.
Потому что если бы над ними совершили насилие, их бы пожалели и определили бы куда-нибудь.
Нет, они бы изменились хотя бы после этого.
Ну, изменились бы, либо их просто пожалели, куда-то определили. Над ними ничего не совершили, они сами ничего не совершили.
Да, я с этим абсолютно согласен.
Об этом надо задуматься.
Да, но все-таки насчет русского народа, какую-нибудь традицию ты можешь назвать, кроме Ивана Купальских, всеобщих Альп?
А русский народ, он удивительный народ, потому что я сам к нему прилежу. Он совершает те вещи, которые может бояться совершать везде. Жизнь стала слишком рационализирована, а какое-то мистическое начало, не то, может быть, о котором говорят вообще в официальных версиях религиозных, а настоящее народное начало, оно больше присуще, может быть, другим. Я не скажу, что я знаком со всеми традициями народов всего мира, но русскому народу, я считаю, это очень близко, потому что он постоянно совершает различные хэппининги. Он не боится что-то сделать.
Я думаю, что на вот этой довольно торжественной ноте мы совершим некое насилие над нашей беседой и просто ее закруглим. Хотя мы могли бы очень долго беседовать, сами понимаете, тема неисчерпаемая. И прощаясь с Валерой Дорохиным, замечательным художником, мастером, скажи лучше сам.
Мастер Альбы?
Да.
Скажем просто кратко.
На прощание и в благодарность за сегодняшнюю беседу хочу поставить фрагмент из оперы «Кармен» в исполнении «Плачет Доминго» Лос-Анджелесского филармонического оркестра с дирижером Джулини. И должен сказать, что альбы вот в этой опере, ну прям сколько хочешь. Итак, спасибо, Валера.